Говорит Радио Свобода. Что заставило депутата Верховной Рады Андрея Артеменко передать в администрацию президента США план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий передачу Крыма России в аренду?
Я считаю, что это чистый подписант. Я считаю, что сам Артеменко не имеет к этому отношения.
Литературный агент Захара Прилепина в Германии о том, почему он больше не хочет работать с политруком батальона так называемой ДНР.
Прощение я принял после того, что мне стало известно, что он взял сам оружие в руки.
Акции протеста против закона о тунеядцах в Белоруссии.
Закон несправедлив по той причине, что он затрагивает огромное количество слоев населения, которые совершенно никаким образом не могут быть названы тунеядцами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 февраля. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что украинский депутат от радикальной партии Андрей Артеменко передал в администрацию президента США Дональда Трампа свой так называемый «мирный план» по урегулированию ситуации на Украине. План, в частности, предусматривает проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на срок 50 или 100 лет, снятие санкций с России и вывод ее войск с Донбасса. Украинские власти назвали эту инициативу антиконституционной, а сам депутат сообщил, что кроме мирного плана, он передал властям США и компромат на украинского президента Петра Порошенко и его окружение. Тему продолжит наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Как заявил украинский посол в США Валерий Чалый, передача Андреем Артеменко американским властям так называемого «мирного плана» от имени Украины является грубым нарушением конституции страны. Такие идеи, подчеркнул дипломат, могут проталкиваться только теми, кто открыто или скрыто представляет российские интересы. После обнародования плана Артеменко по урегулированию ситуации в Украине, многие в Верховной Раде зачислили его в предатели. Осудил инициативу депутата и лидер радикальной партии Олег Ляшко.
То, что пропонует Артеменко, это его собственная позиция.
То, что предлагает Артеменко, это его собственная позиция, которая не соответствует позиции нашей фракции. Именно поэтому я требую, чтобы он сложил депутатский мандат. Он не имеет права представлять в Раде фракцию радикальной партии.
Представлять радикальную партию.
По словам Ляшко, любые разговоры о легализации аннексии Крыма России, включая вариант аренды, а также о снятии с нее санкций ради мира, абсолютно неприемлемы. Впрочем, в искренности позиции главного украинского радикала сомневается руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Прежде всего, отметим патологическую стыдливость, самая яркая сейчас, без сомнения, украинской политики личности, лидера радикальной партии Ляшко. Можно было ожидать, что Ляшко что-то скажет, но у него не хватило силы духа, и текст передали и подписал другой человек. Я считаю, что это чистый подписант, я считаю, что сам Артеменко не имеет к этому отношения, потому что он никогда до сих пор не проявлял себя ни в радикальной партии, ни в законопроектах, ни в большой геополитике. Знаете, источник информации всегда не менее важен, чем сама информация. Поэтому я не думаю, что будут какие-то, скажем так, последствия и для депутата, и для понимания и разруливания ситуации в Донбассе и в Крыму. Я вижу в этом желание только радикальной партии как-то сыграть одновременно и с Москвой, и с Украиной, но при этом оставить себе свободу маневра.
В украинской политике ни для кого не секрет, что Олег Ляшко отстаивает интересы олигарха Рината Ахметова, который владеет в том числе и угольными предприятиями и металлургическими комбинатами на всей территории Донбасса. Поэтому звучат предположения, что за очередным мирным планом может стоять Ахметов. Между тем, Андрея Артеменко уже называют последователем Надежды Савченко. Депутат Верховной Рады, бывшая кремлевская узница, ранее предложила временно отказаться от Крыма ради возвращения контроля Украины над всем Донбассом. В этом же контексте можно вспомнить и публикацию в западной прессе олигарха Виктора Пинчука о том, что установление мира в Украине возможно через компромиссы по Евросоюзу и Крыму, а также план по урегулированию в Донбассе бизнесмена и депутата Верховной Рады Сергея Таруты. Продолжает Виктор Небоженко.
Тот же самый олигарх Пинчук никогда не занимался геополитикой, но не считая своих всемирной карты, своих офшорных счетов. Вот так они понимают геополитику. И поэтому его высказывание, его статья вызвала большую реакцию, но не было продолжения. Савченко другая ситуация. Она с самого начала ищет какие-то публичные пути, публичные, я подчеркиваю, для разрешения ситуации. Ошибается она или нет, это не так важно. А с Артеменком еще хуже. Он, повторяю, не является неким таким лицом, чье слово до сих пор все ловили с придыханием и считали очень важным. Ну вот посмотрите, я думаю, что я прогнозирую, что ему с трудом удастся объяснить, и когда журналисты начнут спрашивать историю возникновения этой статьи, откуда и как, и какие аргументы. То есть мы видим здесь все-таки игру скорее Ахметова. Но вы не забывайте, что когда мы все это связали, мы должны понимать, что между концепцией Таруты, план Таруты есть, план есть Пинчука, и вот этот скрытый план Ахметова через радикальную партию, это есть конкуренция с тем же самым Порошенко. Это тоже реально.
В отличие от Виктора Небоженко, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что план Артеменко может быть его личной инициативой.
Он давно в украинском бизнесе в 90-е годы начинал, вот, связанный с энергетическим бизнесом. Уже тогда у него были завязаны такие хорошие связи, в том числе и в США. Это было, например, мне это было известно, что у него в США есть либо бывшие партнеры, либо контактеры с выходом и на новую американскую администрацию Трампа. Думаю, что за ним никто не стоит. Это его собственная такая депутатская инициатива, рассчитанная на громкое такое продолжение политической карьеры. Ему надоело быть в тени по фракции, которой единолично управляет Олег Валерьевич Ляшко. Поэтому ему захотелось вот самостоятельной депутатской работы. Очевидно, какие-то планы на будущее строят достаточно серьезные. И вот использовал свои контакты некоторых функционеров или там близких команде Трампа людей для того, чтобы громко заявить о себе. У Савченко Надежда вот тоже вот строит свою карьеру политическую именно на таком индивидуальном подходе к решению конфликта на Донбассе. Вот Артеменко, ряд других депутатов тоже подумывает. И это симптом того, что Верховная Рада Украины как раз самоустранилась от того, чтобы найти какие-то дополнительные ресурсы для реализации Минских соглашений, либо предложить альтернативный формат решения конфликта на Донбассе и уступила полностью инициативу президентской команде.
Артеменко, как утверждается, сообщил американской стороне, что располагает доказательствами причастности украинского президента Петра Порошенко и его окружения к коррупции. Как это может отразиться на украинско-американских отношениях? Снова Виктор Небоженко.
Я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия, потому что те же Соединенные Штаты прекрасно понимают, что Украина является для них крайне важным, очень слабым, но естественным геополитическим союзником, нравится это или нет. И Трамп, как человек-строитель, человек-бизнесмен, а одновременно маленький республиканец, он не будет отказываться от Украины, но он серьезно займется чисткой политического поля Украины, и это касается руководства страны. То есть весь этот компромат, конечно же, будет зафиксирован в Вашингтоне, но они, мне кажется, не собираются сейчас что-то делать, пока не найдут замену Порошенко.
В интервью интернет-изданию «Страна.UA», которая, по мнению украинских властей, финансирует политики, бежавшие после Евромайдана в Россию, Артеменко объяснил, почему решил пойти на передачу американским властям документов, компрометирующих президента и его окружение. По словам депутата, для того, чтобы реализовать его мирный план, Украине нужна перезагрузка власти, досрочные выборы Рады и, возможно, президента. Но власть, отмечает Артеменко, на это идти не хочет, и заставить ее может только внешнее давление. Вот что по этому поводу говорит Вадим Карасев.
Порошенко чувствует себя достаточно уверенно, работает активно. Вот Мюнхенская конференция, по-моему, подтвердила, что он пока не ощущает никаких серьезных угроз со стороны своих недоброжелателей и разоблачителей. Хотя в Украине все может быть, ситуация политическая нестабильна, и, возможно, какие-то и досрочные парламентские выборы, но, скорее всего, они будут связаны не столько с компроматом, а с другими факторами, играющими на нестабильность внутренней ситуации в стране.
Убежден Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Находящееся в Германии международное литературное агентство Томаса Видлинга, занимающееся в разных странах предоставлением прав на переводы русскоязычных писателей, сообщило всем своим партнерам и авторам следующее. Как вы, может быть, уже знаете из российской прессы, Захар Прилепин в Донбассе сформировал батальон, стал заместителем командира и сам взял в руки оружие. Вследствие этой недавней информации агентство Widling Literary Agency решило прекратить активно предоставлять права на литературные произведения Прилепина. Агентство продолжает выполнять свои контрактные обязательства перед всеми партнерами-издательствами, которые публикуют произведения Прилепина в переводах. Однако свои возможные прибыли от этих услуг агентство пожертвует Amnesty International. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер побеседовал с Томасом Видлингом и попросил его прокомментировать свое решение.
Как я сообщил всем, решение я принял после того, что мне стало известно, что и вроде поздно стало известно, но ничего, стало известно, что он составит свой там батальон и активно уже принимают участие, не только как советник или как, чтобы туда возить гуманитарную помощь или, или деньги, или что-то в этом роде, а что он взял сам оружие в руки и активно принимает участие. И поэтому я решил, что больше не могу активно это поддерживать. Это не политическое решение, это, в принципе, чисто личное и можно даже сказать, моральное. Я этим не хочу поддержать одну сторону или другую сторону. И дело санкций – это не дело агентства. Поэтому мне, к сожалению, надо было исправить те сообщения в российской СМИ, что там не очень четко сказано, что я решил отдать, жертвовать все прибыли Amnesty International. Я, конечно, могу только жертвовать то, что принадлежит агентству, значит, комиссию агентства я отдам, но, конечно, не могу вольно распределить там гонорарами авторов.
Вы говорите о комиссии агентства за издание переводов книг Захара Прилепина.
Да, возможные прибыли.
Вы с ним знакомы?
Конечно, лично знаком, и, конечно, я первоначально с ним об этом поговорил. И только потом сообщил, и, кстати, не сообщил прессе, потому что я не хочу как-то использовать этим решением как пиар-акция. Я только сообщил всем, которые связаны, значит, всем западным издателям Захара Прилепина, которые, конечно, обязательно должны знать об этом, и всем авторам агентства. А кто-то просто потом сообщили прессе. Мы просто агенты, которые продают права на перевод разным издательствам. Издательства мы занимаются переводами и изданием книгами. Агентство не издает книги, не переводит. Она посредник по поводу продажи прав.
Вот я вижу на вашем сайте большой список книг Захара Прилепина, переведенных на разные языки. Эти права проданы там в Польшу, в Италию, во Францию, и эти договора, они остаются в силе?
Они, конечно, они остаются в силе, потому что это юридические контракты. Нельзя их отменить, или если какой-то издатель сейчас решает, это его решение, потому что это он партнер в этом юридическом контракте.
Существует ли для вас вероятность, что вы когда-нибудь возобновите договор с Прилепиным о продаже прав на его, скажем так, последующие книги?
Все зависит от человека и от обстоятельства. Потому что если вернется и решает, что признаться, что это все было неправильно, и что он совсем изменил свое мнение, и вообще считает, что и военным образом нельзя решить эти конфликты. Конфликт это есть, и есть разные мнения и взгляды на это. Но военным действием нельзя, это надо мирным там переговором. Это может быть тогда, но конечно, барьера, через которую надо снова шагать, это, конечно, уже висит очень высоко сейчас. Не просто смотреть следующий роман, «О, здорово, какая хорошая проза» и так далее, и снова режим. Нет.
Я посмотрел, что по-немецки в этом списке, может, он не полный, есть только одна книга в переводе Эриха Кляйна.
Это правильно.
Да. Есть ли в Германии публика, которая знает Прилепина, и что это за публика?
Неизвестно, что за публика, потому что я только знаю, что немецкие издатели очень осторожно со всеми, скажем, более экстремистскими позициями. Французам, итальянцам, они там, как вы видели, там они уже там публиковали 5-6 книг Прилепина, потому что у них есть другая традиция, другая история со своим собственным прошлым насчет экстремистских позиций. А немцы, они очень там здесь опасаются и очень осторожно. Будь это на левой стороне, на правой стороне. И поэтому так случилось, по-моему, что в Германии вышла только одна книга. Это интеллектуальное издательство, скажем, тоже на левой стороне немножко. И они, может быть, более опытные, лучше понимают, что нацбол – это не обозначить, что это уже фашист, это что-то очень странное, и для нас очень сложно понять, что там смешиваются и левые, и правые позиции, и патриотические, и поэтому сложно, и поэтому, по-моему, в Германии так и сложилась ситуация.
Какое это личное впечатление он на вас производил?
Очень такой мирный, самоуверенный, но при встрече очень мирный человек. Конечно, упорно подтверждает свои позиции. Последнее в Германии было, даже, да, это было выступление в Мюнхене вместе с Еленой Чижовой, которая стоит на противоположной стороне, скажем так. И там они обменялись позициями, к сожалению, но это было, может быть, дело модератора, не получилось там живая дискуссия, там были более-менее монологи, но она была согласна с ним там сидеть на сцене и обсудить, и он всегда готов и открыто, и он там не ругается, не кричит, ничего. Это, ну, вы знаете, что есть люди близко к его позиции в России, которые совсем другим тоном.
Да, да.
Хотя, конечно, сцена в Германии – это что-то другое, чем Facebook.
Я понимаю, что в Германии, где мы живем, но в силу ее истории взгляд на, допустим, на эту ситуацию с ним, он вот такой. Во Франции он иной. И все-таки вот для вас лично, писатели, которые уходили на войну, воевали, например, Эрнст Хемингуэй и Прилепин, в чем для вас разница, если можно?
Это, может быть, через 20 лет можно смотреть назад и более сухо, более нейтрально судить и анализировать. Но я не могу как-то делать вид, как будто вокруг меня здесь, в актуальной ситуации, ничего не происходит. И я сам просто живу там, где я живу, и вокруг меня это все на меня тоже влияет, хотя это уже принцип у меня, что я насилие просто не признаю как средство решения. Ни в семье, ни в личных отношениях, ни в политических, я просто это не признаю. Это не значит, что я пацифист, но все-таки просто тогда это просто для меня красная линия. Может быть, через 20 лет нам всем станет понятно, что, скажем резко, он прав, и все там в Донбассе сепаратисты правы. Очень может быть. Но сейчас я даже не хочу судить, кто прав там и кто виноват. Поэтому это личное решение. Я не такой человек, который сейчас с ним, с человеком, как-то прекращение всего контакта из-за этого, это тоже не мое дело.
С уже теперь бывшим литературным агентом Захара Прилепина в Германии Томасом Видлингом беседовал наш берлинский корреспондент Юрий Векслер. Слушайте радио «Свобода». В Белоруссии сегодня истек срок уплаты так называемого налога на тунеядство. В минувшие выходные протестовать против нового налога вышло рекордное для Белоруссии число граждан. Столь массовых акций протеста здесь не было уже много лет. Акции, состоявшиеся по всей стране, стали называть маршами тунеядцев и маршами рассерженных белорусов. Сбор на финансирование государственных расходов, это официальное название налога на тунеядство, был введен декретом президента Беларуси Александра Лукашенко о предупреждении социального иждивенчества. Этот указ был подписан еще 2 апреля 2015 года. Согласно документу, который в народе называют просто декретом номер 3, граждане, не имевшие больше 6 месяцев в году официального места работы, должны ежегодно платить в казну приблизительно $245. Почему белорусские власти решили изменить свои традиции и не стали разгонять акции протеста против налога на тунеядство? Есть ли шансы, что декрет номер 3 будет отменен или пересмотрен? Эти вопросы мой коллега Марк Крутов задал жителю Гомеля Андрею Стрижаку, активисту профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, одному из организаторов сбора подписей против налога на тунеядство.
Сегодня истекает срок уплаты так называемого налога на тунеядство. Означает ли это, что с завтрашнего дня все незаплатившие становятся правонарушителями? Или у людей еще есть какая-то возможность отсрочить эту выплату?
На данный момент наш профсоюз ведет следующую линию защиты от начисления пени и от уплаты этого сбора. Действительно, 20 числа истекает срок уплаты по тем извещениям, которые были получены ранее. Однако существует следующая возможность. Вы можете подать жалобу в налоговую инспекцию с просьбой освободить вас от уплаты сбора. Также обратиться в суд по месту жительства, в котором также можете указать, почему вы считаете, что декрет не должен применяться в отношении вас. Завтра в Гомеле состоится такой суд, второе слушание судебного заседания, на котором мы будем пытаться доказывать, что человек, который уплачивает НДС и другие прямые косвенные налоги и сборы, участвует в государственном финансировании.
Андрей, что вообще не так с этим налогом на тунеядство, так называемым? Со стороны может показаться, что дело обстоит довольно просто. Люди работают в серую или в темную, либо в Белоруссии, либо еще где-то за границей, а государство хочет заставить их платить налоги. Почему этот закон несправедлив?
Закон несправедлив по той причине, что он затрагивает огромное количество слоев населения, которые совершенно никаким образом не могут быть названы тунеядцами. Мы сталкиваемся в нашей практике постоянно с ситуациями, когда люди попадают в правовые коллизии в связи с этим декретом. Они, например, могут следующего характера быть. Человек отслужил срочную службу в армии, был демобилизован, и по логике декрета он практически через неделю после того, как он вышел по декрету о демобилизации за ворота воинской части, должен найти себе работу. Фактически это достаточно сложно реализовать. Другой пример. Люди, которые всю жизнь прожили в небольшом городе и в силу отсутствия в нем работы жили за счет того, что у них вырастет на огороде, также признаются тунеядцами по этому декрету. Власть, понимая несовершенство декрета, пытается его усилять подпорками и давать очень большие полномочия для освобождения от декрета местным исполнительным распорядительным органам на уровне исполкомов. Но это рождает ситуацию, когда право начинает трактоваться абсолютно произвольно. Это совершенно неправовой подход. Если в декрете не написана четкая ситуация, то в таком случае получается, что местный чиновник может со своих симпатий либо антипатий принимать те или иные решения в отношении каждого человека. Выходит, что очень большая власть, практически судебная власть, дается исполнительной власти. Это абсолютно несправедливо и не соответствует принципам права.
Почему в Гомеле на акции протеста против так называемого налога на тунеядство вышло не меньше людей, чем в Минске? Это как-то связано с близостью России, куда многие гомельчане наверняка ездят на заработки, не имея при этом официальной работы у себя на родине?
Дело в том, что после крымских событий, после событий на Донбассе и очень серьезного падения российского рубля, привлекательность этого направления трудовой миграции очень сильно упала для белорусов. Несмотря на то, что в Беларуси практически нет работы, зачастую получается, что мужчина, который оставляет свою семью, уезжает в Россию на заработки, зарабатывает практически то же самое, что зарабатывает в Беларуси. Поэтому многие семьи уже отказываются от этой практики. И, ну, самые разные бывают ситуации. Например, мужчина устраивается на временные подработки в Беларуси и, соответственно, не в состоянии выплатить тот объем подоходного налога, который с него требует государство, и считает его тунеядцем при этом. То есть человек получает двойной удар. С одной стороны, у него нет работы, с другой стороны, он должен еще заплатить за то, что у него нет работы. Относительно того, почему именно в Гомеле, если отвечать на ваш вопрос относительно того, что это как-то связано с белорусским консерватором в России, то по этой логике и Могилев, и Витебск тоже должны были сделать приблизительно такую же активность. Но по факту Беларусь страна относительно Европы большая, а не маленькая. Относительно Российской Федерации она совсем небольшая. И разница между настроениями в Бресте и в Гомеле практически не существует в плане трудовой миграции. То есть люди и там выезжали. раньше на работы. Я вижу причину активности гомельского митинга в том, что, во-первых, Гомель – это второй город после Минска по величине. Фактически 500-600 тысяч населения, которые достаточно компактно расположены и живут в этом городе. Второе – это то, что именно в Гомеле наибольшую активность проявляет наша организация «Независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности». Наша юридическая служба в Гомеле составила несколько сотен обращений налоговые органы, то есть это порядка 400 обращений. Леонид Судоленко, наш правовой инспектор, принял тысячи человек, которые приходили за консультациями, и каждый из этих людей получал информацию о том, что будет эта акция протеста. Соответственно, люди получали информацию с первых рук. И плюс, конечно, сарафанное радио, плюс социальные сети, плюс местные независимые СМИ, плюс очень качественная работа по вовлечению людей в активности. Мы предлагали им подписать онлайн-обращение, которое было создано на специальном сайте. Онлайн-обращение получило практически 24 тысячи подписей, которые ушли в администрацию президента. По нашим законам мы должны получить ответ в течение месяца на это обращение. Было собрано 5,5 тысяч подписей вручную. То есть люди выходили с подписными листами, разговаривали, общались с другими людьми и тоже разговаривали и общались на тему того, что будет акция протеста. Как вы знаете, любая победа имеет много отцов, в отличие от любого поражения, которое обычно сирота. Но я без чувства ложной скромности могу сказать, что очень большая заслуга того, что в Гомеле такая серьезная акция прошла, это заслуга нашего независимого профсоюза.
Андрей, на акции в Гомеле, по свидетельствам очевидцев, звучали не только требования об отставке Александра Лукашенко и отмене этого налога, но и слова поддержки в адрес Владимира Путина, вызвавшие бурные аплодисменты в толпе. В интернете заговорили чуть ли не о провокации со стороны России, которая могла как-то подпитать или организовать этот митинг, который хочет подпитывать в Гомельской области некие сепаратистские настроения. Существует ли реальная почва для таких разговоров?
Действительно, со сцены прозвучало одно выступление, в котором были слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Непонятно за что, там достаточно неразборчивый текст, но это явно не был призыв решать проблемы с помощью России. Аплодисменты, которые там прозвучали, тоже имели место быть, но я не могу сказать, что весь митинг был пророссийским направлен. Это был режим свободного микрофона, к которому мог подойти любой человек и сказать какую-то свою промову. Сам факт того, что среди этих тысяч людей нашелся только один человек, который решил таким вот оригинальным образом поблагодарить главу Российской Федерации, говорит о том, что это далеко не основная идея и основная мысль тех людей, которые пришли на площадь. Сложность ситуации заключается в том, что действительно очень серьезная работа российской пропаганды, средств массовой информации, которые называют только как средства информационной войны, отрабатывают те же самые приемы, которые они отрабатывали в случае Украины. В Беларуси насаждается через социальные сети, в частности, Одноклассники, мысль о том, что Беларусь — это недогосударство, что она не должна существовать, что только в составе Великой России от океана до океана мы можем быть счастливы. Эта проблема очень большая. Но, к счастью, пока, по сути, стихийное выступление людей еще никаким образом не манипулируется со стороны специалистов российского пропагандистского сектора. И я очень надеюсь на то, что мы, гражданские активисты, активисты независимого профсоюза, активисты политических партий, сможем совладать со своих внутренних, межпартийных, межорганизационных рознях для того, чтобы понимать, какую опасность и какие огромные возможности влияния на людей получают те, кто является противниками независимости нашей страны.
Александр Лукашенко поручал чиновникам доработать этот декрет так, чтобы под него не попадали некоторые категории населения, те, о которых вы говорили. Это было сделано? И если да, то почему этого оказалось недостаточно для того, чтобы избежать протестов?
По факту ситуация выглядит таким образом. Действительно, предпринимались шаги, попытки урегулирования ситуации созданием дополнительных, как я уже говорил, костылей и подпорок, но по факту это правовой документ, который начинает использоваться неправовым путем. Отдавая возможность определения, кто должен платить, а кто не должен платить сбор, на руки чиновников, они получают огромные коррупционные возможности, особенно в малых городах, где там вопрос решения выплаты 20 базовых, это достаточно большая сумма. В этом году это будет $245. И причем, учитывайте то, что в этом году осенью с граждан попытаются взять сразу за 2 года, за 16 и за 17 год. То есть эта сумма совершенно неподъемная для человека, который живет в малом городе и очень-очень существенная даже для жителя столицы или областного центра. Работая с такими суммами, очень большой соблазн у нечистых на руку чиновников получить доступ к таким возможностям незаконного обогащения. Это первый момент. Второй момент. Не исключайте, что здесь может работать принцип избирательности еще и по политическим причинам. То есть, например, каких-нибудь гражданских активистов с помощью этого декрета могут могут просто вогнать в долговую яму и принудить их к отъезду из страны или еще каким-либо действиям, которые могут их утихомирить. Еще один момент заключается в том, что государство, которое не в состоянии признать факт того, что у него есть отличный репрессивный аппарат, который должен заниматься розыском тех людей, которые не уплачивают налоги. Например, у нас отлично работающее министерство по налогам и сборам, большим штатом, которое в состоянии выявить каждого человека в стране, кто не уплачивает налоги. Государству нужно принимать еще какой-то специальный декрет для этого. То есть это все очень нелогично. И свидетельством тому является 440 тысяч разосланных уведомлений, которые в том числе получили люди, которые в Беларуси уже очень давно не живут, люди, которые умерли, люди, которые просто не должны этот сбор платить по самому определению, например, инвалиды или еще кто-нибудь такой. Из 440 тысяч уплачено 10%, тоже говорит об эффективности работы с этим декретом. А такое огромное количество проблем власть получила благодаря ему. Это и массовые выступления, это и дополнительные финансовые затраты на воплощение декрета в жизнь. Я на самом деле очень надеюсь на то, что здравый смысл возобладает, декрет отменят и начнут работать в штатном режиме по нашему налоговому кодексу.
Андрей, когда-то в России выходили на улицы сотни тысяч человек, в это же время в Беларуси запрещали собравшимся на акцию даже хлопать в ладоши. Потом случилось болотное, законодательство в России стали ужесточать, начались разговоры «скоро будет, как в Беларуси». И вот в Беларуси выходят на улицы тысячи людей, а в России сажают в тюрьму за одиночные пикеты. Как так получилось? Что произошло с белорусским обществом и с белорусскими правоохранительными органами? Почему они не стали разгонять эти акции?
Достаточно удивительная ситуация для Беларуси, потому что на самом деле вы очень справедливо заметили, что наступила какая-то такая очень непонятная оттепель. Все, что было раньше запрещено, внезапно стало разрешено. И я думаю, что в определенной ситуации непонимание того, что происходит, находится как граждане, активные граждане, так и многие местные власти. Потому что я вижу по различным ситуациям, что местные чиновники далеко не всегда понимают, что делать в условиях реалий. Мне видится, что эти новые реалии в основном обусловлены отсутствием денежного финансирования, такого серьезного, мощного финансирования со стороны России, режима Александра Лукашенко. Потому что если раньше можно было не заботиться о своем имидже перед Западом, то сейчас все выглядит так, что дана установка не давать возможность показать гражданскому обществу картинку о том, что кого-то где-то репрессируют. Власть перешла на какие-то более тонкие методы работы и пока в них только осваивается. Я думаю, что этот такой временно возникший глоток свободы должен гражданским обществом быть использован на полную, для того, чтобы иметь возможность закрепиться в публичном пространстве и каким-то образом начать диктовать свою повестку дня и показывать, что не только власть является актором публичной политики в нашей стране.
Вообще лозунгов политических не именно против этого декрета, а с требованием отставки Александра Лукашенко много звучало на акции в Гомеле, на акции в Минске?
Я скажу вам так, что изначально акция планировалась как акция протеста против декрета номер 3. Но дело в том, что абсолютно все в Беларуси знают, что за любым законодательным актом, за любой установкой законодательной стоит один человек. Наша власть очень персонифицирована. Вся вертикаль работает под него. Поэтому вполне логично то, что многие люди, абсолютно четко понимая ситуацию, говорят о том, что помимо последствия, то есть этого декрета, должна быть устранена и сама причина, которая привела к его появлению. Поэтому политические лозунги, которые возникли, они вполне естественны в этой ситуации.
С активистом Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андреем Стрижаком беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 70-летней пенсионерке из Ивановской области, которая была осуждена на год лишения свободы условно из-за того, что воровала продукты от безденежья, в российском парламенте посоветовали пойти работать, если ей не хватает пенсии. При этом в деревне, где она живет, невозможно найти работу. Об этом пишет портал «Иваново Ньюс». Как следует из материалов уголовного дела, осужденная пенсионерка Надежда Шакурова из деревни Федорищи совершала кражи из дома соседей. В августе женщина украла с чужой кухни кетчуп и немного сахара, а в начале декабря две банки тушенки, упаковку макарон, сахар, печенье и 17 пакетиков чая. Общий ущерб составил 630 рублей. В Москве у здания строительной компании «Ингиаком» рабочие и строители метро организовали забастовку в связи с задержкой выплаты заработной платы. Как рассказал активист Александр Зимбовский в интервью «Радио Свобода», к месту забастовки приехала полиция и задержала одного из бастующих. Его доставили в Дорогомиловский ОВД. По словам Зимбовского, полицейские угрожают задержаниями остальным бастующим. Работники не получают зарплату с октября прошлого года. Между Малайзией и Северной Кореей разгорается дипломатический конфликт после убийства в Куала-Лумпуре в начале этого месяца Ким Чен Нама, сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзия 20 февраля отозвала своего посла в Пхеньяне и вызвала посла Северной Кореи для объяснения его высказываний с обвинениями в адрес Малайзии в сговоре с внешними силами. Малайзия также придала гласности кадры с камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура, которые появились после нападения на Ким Чен Нама 13 февраля. На видео запечатлен момент нападения. Спецпрокурор Черногории Миловая Катнич сообщил в воскресенье вечером, что обвинительное заключение по делу о попытке дестабилизации Черногории и захвате власти в стране будет готово не позднее 15 апреля. За этими событиями стоят националистические структуры из России, теперь мы знаем еще и то, что в них были вовлечены и российские государственные органы, сказал Катнич в интервью черногорскому телевидению. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Петербурге вспыхнул очередной спор вокруг одного из городских названий. Муниципальный округ Парнас хотят переименовать в Сергиевское в честь преподобного Сергия Радонежского. Как выяснилось, сторонники переименования не хотят, чтобы название округа ассоциировалось с оппозиционной российской партией Парнас, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Муниципальный округ Парнас находится на севере Петербурга. Первые попытки переименовать его были сделаны еще в 2016 году перед парламентскими выборами. Недовольство тем фактом, что название округа совпадает с названием оппозиционной партии Парнас, а также с названием находящейся рядом промзоны и колбасного завода, было высказано на страницах муниципальной газеты «Слово и дело» Евгения Марченко. Газета была хорошо известна тем, что ее материалы подробно информировали местных жителей о деяниях депутата и уделяли столь же много внимания житиям святых. Но пока Марченко был муниципальным, а затем городским депутатом, переименовать муниципалитет не удавалось. Зато, когда он прошел в Госдуму, идея получила мощное усиление. На минувшей неделе соответствующий законопроект был принят в Законодательном собрании Петербурга в первом чтении. Лидер петербургского отделения партии Парнас Андрей Пивоваров считает, что за этим стоит именно Марченко.
Это самодурство и глупость в стиле господина Марченко. Еще год назад он с такой инициативой выступал, тогда она не прошла. Сейчас либо он продолжает свою деятельность, либо кто-то из его верных подручных пытается таким образом угодить шефу. Никаких оснований для переименования нету. Те глупые аргументы, которые приведены, они, в общем, никакой критики не выдерживают, потому что я уверен, что жители и сами муниципальные служащие не рады такой инициативе, потому что это накладывает не только там смену табличек, но и смену документооборота и дополнительные затраты и путаницу. Других каких-то плюсов от этого нету. Я продолжил бы, наоборот, Марченко заняться более важными вещами, там, перестать пиариться, например, за муниципальный счет, когда муниципальная газета данного округа называет «Слово дело» Катерина Марченко. Мне кажется, вот это заказ является позором, а название «Парнас» – давняя историческая традиция, и никаких даже, к сожалению, связи с партией «Парнас» не имеет. Марченко был муниципальным из ЗАГСа в Петербурге и ушел в Госдуму в сентябре. Однако люди, избранные в законодательном собрании муниципалитета, это его помощники, его доверенные лица.
Против идеи переименования округа Парнас резко выступил депутат городского парламента Алексей Ковалев, который прямо сказал, что если переименование состоится, над петербургскими парламентариями будет смеяться вся страна. Когда он говорил на заседании законодательного собрания, его аргумент был очень прост. Преподобный Сергий не имеет никакого отношения к Петербургу. Уж если переименовывать округ, то стоит подумать о тех святых, во имя которых были освящены церкви, когда-то находившиеся в этих местах. Но спикер Вячеслав Макаров ответил, что все очень просто. Образ святого Сергия запечатлен в душе каждого православного человека. Сергей Ковалев считает, что бездумное и безответственное употребление имен святых, даже самых почитаемых, может привести к обратному эффекту.
Ума как бы не хватило депутатам муниципального совета, чтобы такого рода предложения отвергнуть, и также и депутатам законодательного собрания, к сожалению. Потому что, хотя закон не препятствует нам называть муниципалитеты как заблагорассудится, но должны существовать какие-то просто ограничения с точки зрения здравого смысла. Никаким образом название это не соответствует местным традициям и той территории, на которой находится муниципальное образование нынешнее Парнас. Это название, конечно, является профанацией имени святого, прославленного в российской земле, как бы использование этого имени в суе, в таком же обиходном смысле, в каком использовались имена там Ленина, Крупской, Калинина, которые засовывали везде, куда Ленин. При советской власти, когда в каждой деревне должна была быть улица Ленина. А теперь что, в каждой деревне должна быть улица преподобного Сергия, например? А почему именно его, а почему другого святого? Вообще-то говоря, там существовали места, связанные с другими святыми, церкви, заведения, которые связаны с именами других христианских святых. Может быть, обратить внимание на историю своего муниципалитета.
А вдруг муниципальные городские депутаты просто возвысились духом, стали стремиться к чистоте и святости?
Если бы стали святыми, я бы, конечно, только порадовался. К сожалению, это такое вот дьявольское наущение. Это продукт полного непонимания того, что такое религия, что такое вера, что такое Бог, что такое святые. И абсолютного игнорирования собственного народа и собственной истории. Единая Россия единогласно поддержала, естественно, документ прошел в первом чтении. Они остались на какие-то тысячи подписей, но это полная чушь, конечно, если они там собирали подписи за какие-то подачки с муниципального совета, я думаю, что за подарки там пенсионеры могут расписаться вполне. И за Сергиевское люди сейчас живут тяжело. Федеральный закон требует, чтобы если наименование какое-то присваивается или меняется, то были бы представлены данные об опросах населения. А опрос населения проводится по соответствующей социологической методике. И если такой опрос не проведен, то, естественно, и переименование невозможно. Вот такого опроса, конечно, они не делали. Это полное игнорирование истории. Конечно, это смешно. Слава богу, это не то название, которое люди каждый день употребляют. Они, конечно, будут употреблять название станции метро Парнас или просто говорить, что живут там на Парнасе. Не будут они говорить, что живут они в Сергиев. Но, с другой стороны, это очень печально, что корпус депутатов, который в результате вот этих фальсификаций на выборах и досрочного голосования автобусами тех же самых людей, которые подписывали, наверное, им вот эти вот обращения по поводу Сергия, такой корпус депутатов, он оказался абсолютно недееспособным.
Краевед, член топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев, напоминает происхождение названия района Парнас. Так назывался насыпной холм, устроенный в середине XVIII века в Шуваловском парке для увеселения дачников. Сторонники переименования объясняют свое рвение тем, что основатель города Петр I скрывался от бунтующих стрельцов в Троице-Сергиевой лавре. Алексей Ерофеев уверен, что поскольку царь скрывался в лавре, а не в районе Парнас, то Сергий Радонежский все равно не имеет к этому району никакого отношения.
Здесь вопрос очень локальный. Он скорее показывает лицо муниципальных депутатов, у которых почему-то Парнас ассоциируется не с музами, не с поэзией, не с Древней Грецией и не с Шуваловским парком, где, собственно, вот эта искусственная гора возникла во времена Екатерины, а с небольшой партией, число членов которой не превышает, наверное, в Петербурге, по крайней мере, количество посетителей небольшого кинотеатра. Что касается названия «Сергиевское», оно никаким образом не привязано к этому месту. Это какая-то попытка местных депутатов показать себя святее, чуть не сказал Папы Римского, святее, скажем, русских святых. Почему? Мне непонятно. Я никогда не поверю, что жители округа, жители Парнаса, вдруг все как один выбрали именно Сергия Радонежского, а не Николая Угодника, например, или не Ксению Блаженную. Ведь у нас есть станция Сергиева, Троица Сергиева, пустынь там рядышком находится. Вот это как раз непосредственно связано с Сергием Радонежским, потому что эта пустынь в свое время отпочковалась как раз-таки от Сергиева Посада, от Троицы Сергиевой Лавры, что находится в Московской области. Здесь же сначала, наверное, надо было построить церковь в честь святого Сергия Радонежского, а уже потом заниматься переименованием, если вдруг уж так неугодно название Парнас. Хотя я еще вот отмечу какой факт. Вот этот микрорайон Парнас, улицы там носят имена наших поэтов. Михаила Дудина, Николая Рубцова. Музы присутствуют в названиях улиц этого района. Так что чем руководствуются депутаты, не знаю.
Кроме того, Алексей Ерофеев считает, что не стоит политизировать процесс переименования каких бы то ни было объектов. По его мнению, если удастся переименовать Парнас в Сергиевское, то нет гарантии, что и другие депутаты не бросятся переименовывать свои округа в честь каких-нибудь святых. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Больше года потребовалось испанской юстиции, чтобы освободить инфанту Кристину, сестру короля Филиппа VI, от обвинений в соучастии в коррупционных деяниях ее супруга. Отныне ей надлежит лишь выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными мужем. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Что касается самого мужа Иньяки Урдангарина, то он признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Испании. Использование служебного положения в корыстных целях, нецелевая трата общественных фондов, мошенничество и неуплата налогов. Королевский зять приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу, превышающему 500 000 евро. Правда, обвинение требовало для него 19 лет заключения. Судебный процесс, начавшийся в январе 2016 года, продлился до июля, а приговор судьи огласили лишь на днях. Этот приговор, как уже объявлено, будет обжалован, и Урдангарин пока в тюрьму не отправится. Инфанта Кристина, первый член правящей Испании с начала 18 века монаршей династии, оказавшаяся на скамье подсудимых. Ее адвокат Микель Рока после вынесения приговора заявил следующее.
Инфанта Донья Кристина была оправдана. Таким образом, восторжествовал тезис ее невиновности, который мы отстаивали с самого начала. Все те, кто спешил осудить ее на протяжении всего расследования, должны признать свою неправоту. Сама Донья Кристина с удовлетворением восприняла оправдательный приговор. Вместе с тем, она считает несправедливым решение суда в отношении своего супруга, поскольку верит в его невиновность.
Расследование дела о коррупции, получившего огромный общественный резонанс, велось с 2008 года. Урдангарин, в прошлом профессиональный гандболист, руководил некоммерческой организацией «НООС», функции которой якобы входило содействовать развитию спорта. Однако большая часть спонсорской помощи, которую получала эта организация, использовалась не по назначению. Речь идет о миллионах евро. Муж инфанты, пользуясь своими семейными связями, оказывал давление на региональную администрацию, в частности, Балиарских островов, Валенсии и Мадрида, а также на ряд частных фирм с целью пополнения фондов своей организации. Инфанта Кристина входила в руководство НООС, а также являлась владелицей половины акций частной фирмы, на счета которой незаконно выводились общественные деньги. Следствие выявило, что на многих фальшивых финансовых документах стоит ее подпись. На деньги спонсоров инфанта посещала рестораны, заправляла личный автомобиль, совершала зарубежные поездки, приобретала мебель и предметы роскоши для своего особняка. Между тем прокуратура не нашла в деяниях инфанты состава преступления и не предъявила в свое время ей никакого обвинения. Свою позицию прокуратура обосновала показаниями самой Кристины. Инфанта якобы подписывала финансовые документы, не вникая в их содержание, поскольку доверяла мужу. Многие испанцы считают подобные объяснения наивными, а позицию прокуратуры в этом вопросе крайне спорной. Вот, к примеру, мнение инженера из Мадрида Хавьера Кортеса.
Похоже, что наше правосудие выносит приговоры с учетом связей подсудимого. Думаю, что на суд оказывалось давление, чтобы он оправдал инфанту.
На скамью подсудимых инфанта попала лишь по частному обвинению общественности. Речь идет о профсоюзе юристов «Чистые руки», которые борются против коррупции. Впрочем, по испанским законам суд имел право вообще проигнорировать частное обвинение, если оно не поддерживается прокуратурой. Коррупционный скандал, связанный с королевским семейством, подорвал имидж монархии в стране, отчасти мотивировал отречение от престола отца инфанты короля Хуана Карлоса в 2014 году и передачу власти его сыну Филиппе. Ну а маневры прокуратуры с целью выгородить королевскую сестру и нынешнее решение суда изрядно расшатали веру испанцев в объективность юридической власти. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров». Лауреат Довлатовской литературной премии 1997 года, петербургский прозаик Наталья Толстая. Интервью с ней ведет Ольга Поленова. Впервые в эфире 13 февраля 1997 года.
вашей прозе мне почудилась неприязнь к метафорам. Вы часто пишете диалогами. Это установка или есть проза, написанная по-другому?
Мне просто для передачи того, что я хотела сказать, мне не нужна пока метафора. Мне не нужен этот троп. Но я совершенно не могу сказать, что я не буду использовать и этот троп, и другие, и вообще может пролиться тропический ливень.
То есть вас интересует не собственно сюжет, вы не ставите перед собой стилистические задачи. А главное в вашем рассказе – это передать переживания. А ваш сюжет выстраивается вокруг этого переживания.
Да. Так. И потом, я так сказать, то, как это переживание, в каких формах оно выльется, я сама не знаю. Меня двигает какое-то внутреннее чувство.
Вот уже больше 10 лет пишет ваша родная сестра Татьяна Толстая. У нее манера совсем другая. Ее проза по-барочному щедро изукрашена сравнениями и метафорами. Вы пишете без оглядки на нее?
Меня часто путают с Татьяной Толстой и называют меня Татьяна Никитична. Я ничего не имею против этого. Мне очень лестно, что меня так называют. Но, во-первых, писание Татьяны мне нисколько не мешает, потому что, во-первых, никто никому не мешает. Всем хватит места. И в литературе, и на земле. А во-вторых, Татьяна действительно пишет совершенно в другом стиле. Мне совершенно не свойственным. У нее действительно метафорическая речь. И, как она сама сказала, большая плотность на сантиметр, на квадратный сантиметр. Просто мне это не свойственно. У нас разные жанры.
Тем не менее, невозможно не отметить, что так же, как внешне и по повадкам, вы с Татьяной одновременно схожи и не схожи, так же и ваши с Татьяной проза имеют что-то очень общее. Ну, как бы вот одну породу не скроешь. Спутать вас, конечно, абсолютно невозможно. Действительно, в силу вот совершенно разных приемов, которые вы используете в вашей прозе.
Да, совершенно правильно. Но вообще Татьяна начала писать тоже как бы очарованная или пришедшая в ужас от какой-то московской бедной или суматошной или какой-то полной переживания жизни. А я как бы то же самое, но в Ленинграде. Но это вот вылилось совсем в разные вещи. Нет, я думаю, никогда нас не спутать по не внешности. Внешности, может быть, и можно иногда. Когда я смотрю старые фотографии, то ни я, ни Таня, ни наша мама не может понять, кто это из ее дочек. Все похожи. Но я думаю, нас никогда не спутают, читая наши рассказы.
В ваших рассказах мужчина всегда враг. Откуда такая враждебность? Какой мужчина во мне враг?
Несколько раз мне задавали такие вопросы насчет моей враждебности к мужчинам, которые явствуют из того, что я написала. Во-первых, эти вопросы всегда задавали мужчины и никогда женщины. Во-вторых, я в семье окружена исключительно мужчинами. Со мной проживает совместно еще 3 мужчин. И последняя моя реплика. Нет, я совсем их не люблю. Просто они другие. Это другая цивилизация. Инопланетяне. И относиться к ним надо так.
Какие книги вы перечитываете?
Вот очень интересный вы задали вопрос, потому что я спрашиваю знакомых, что вы перечитываете. И общий ответ, во-первых, ничего не читаем. Все, что любили, читали, как отрезало. И поэтому то, что вот сейчас люди перечитывают, это очень как бы типично, характерно, и меня это очень даже волнует. Я перечитываю своего любимого писателя советского Юрия Трифонова. Кроме того, я читаю газеты и журналы. Это вот, как меня называют дома, пресса-манка.
Текущую прессу или старую прессу?
Очень люблю старую, особенно типа что-нибудь такое, литературная газета за 47-й год или за 54-й. Испытываю физическое наслаждение от той эпохи, мое раннее детство. И люблю современные газеты не потому, что они очень хорошие, но потому, что там такая прелестная лихость и пошлость, которая меня завораживает.
Она вас каким-то образом...
Она меня толкает, да, она меня побуждает что-нибудь по этому поводу написать.
Вдохновляет на творчество.
Да, вдохновляет. Газетное слово меня вдохновляет.
Мне казалось, что вас также интересует писатель Бердяев. Вы как-то упоминали, что очень его любите.
Да, писатели одно время все советовали друг другу, читали, попогодили. Вдруг открылся, что был такой философ Бердяев. Я начала его читать, и поначалу, по-видимому, читала не то. И была разочарована. А потом мне попалась книжка самопознание, там я наткнулась на статью «Одиночество. Точка. Тоска. Точка». И меня заворожил Бердяев этим. Я это всем перечитываю. Я перечитываю природу тоски человека, ничем не обусловленной. Откуда она рождается, почему она человека побеждает. Неистребимое чувство, сильнее, чем страсть, любовь и страх.
Да, это интересно, но, скажем, этот мотив как-то еще не звучал в вашей прозе или не заметили?
Зазвучит.
Это был фрагмент передачи «Поверх барьеров», лауреат Довлатовской литературной премии 1997 года, петербургский прозаик Наталья Толстая. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.